Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Глаз народа в прямом эфире. Как всегда, ведущий Владислав Юртов, Теос Медиа в прямом эфире. Ставьте лайки, делайте репосты, потому что сегодняшний эфир совершенно точно будет жарким. И не потому, что я в нем, друзья, а потому что, как всегда, у нас невероятно замечательный гость, а сегодня гости в прямом эфире из самой Франции, друзья. Увидеть Париж и умереть, все слышали эту фразу. Вот у нас есть замечательный человек, который уехал однажды буквально в самый Париж и остался жив на протяжении 15 лет и все еще прекрасно себя чувствует. Приветствую вас, Юстина Кирин.
Спасибо, здравствуйте.
Не очень, очень и очень необычно у вас имя, несмотря на то, что вы прекрасно говорите по-русски. Я сегодня слушал некоторые ваши стримы, которые вы делали в прошлые времена, и я и моя жена очень сильно удивились, как вы умудрились за 15 лет. Буквально вы почти юным подростком уехали во Францию жить, и вы, тем не менее, сохранили прекрасный русский язык, где ни капли не слышно французского акцента.
Ну, это, скажем так, во-первых, практика. То есть было, конечно, какое-то время, когда я поначалу дома общалась с мамой по-русски, потом улетела в свободное плавание, но мой муж имеет русское происхождение, поэтому мы дома говорим по-русски, много читаем, много обсуждаем, и это нам позволяет сохранять русский язык. Более того, у нас, в общем-то, свой мигрантский сленг тоже есть, и я совершаю небольшое усилие, чтобы на него не переходить, когда я говорю с чисто русскоговорящими.
Были ли вы именно тем человеком, который в свое время действительно мечтал уехать во Францию? Как вы себе представляли в 13 лет, когда вы уехали жить вместе со своей семьей, ну вот в эту страну замечательную? Как вы себе представляли, что там будет? Был ли у вас какой-то страх того, что придется заново звонить друзей, знакомых и все такое прочее? Все вот эти иммигрантские обычные страхи.
На тот момент, конкретно за полгода до отъезда, у меня не было никаких ожиданий, никаких желаний. У меня было только одно желание – уехать подальше вот из этой школы, из этого класса. То есть мне уже было абсолютно безразлично, куда ехать, лишь бы не в этом классе, лишь бы не эти драки, лишь бы не эта травля, все, что хотите, все, что угодно. И я, конечно, не представляла, куда я попаду и в какие условия, и что будет. И тут, конечно, как в фильме «Один дома» во второй части, когда он забегает из страшной улицы в такси, говорит, как же там страшно, таксист поворачивается, делает страшные рожи, и здесь не лучше, сынок.
Из огня до вполымя буквально вы попали, да?
Да, да.
Я обратил внимание в свое время на вашу анкету в социальной сети Facebook, как раз-таки из-за вашей, в первую очередь, признаюсь честно, из-за вашей такой неформальной, неформатной внешности, а потом начал немножко отслеживать ваши комментарии, которые вы делаете, какие посты вы делаете. Меня это вдвойне удивило, что вы, являясь исповедующей, практикующих христианкой православного, да, православной традиции, да, при этом достаточно... Ну, невероятно, необычно выглядите для всего этого дела, потому что у всех людей, скажем так, у нормальных людей образ православной девушки, он своеобразный, да, это такая скромная девушка, уж точно без пирсинга, татуировок, вот этих всех волос, ваших очень интересных причесок и всех этих мечей, да, я видел еще в вашей анкете вот эти все средневековые постановки, то есть, ну, это абсолютно, совершенно просто невероятным образом выбивается из колеи. А вы не просто православная практикующая, но еще и фактически являетесь в руководстве, наверное, да, православной церкви во Франции.
Ну да, определенные части православной церкви во Франции, часть, да.
Как вы попали вообще в эту всю христианскую историю? Как все это начиналось в вашей жизни?
Ну, если говорить о присутствии христианства в моей жизни, то я думаю, российская часть будет просто по классике. Крестили, когда мне там было где-то 5 месяцев, полгода, потому что это мода, это 92-й год. Mm-hmm. Родители сами крестились там в подростковом возрасте. В храм мы ходили, по моей памяти, по-моему, раза 2 или 3. Один раз, потому что кто-то умер, второй раз, потому что была кому-то назначена операция. И в третий раз я четко помню, моя мама сводила меня на причастие, которые я помню, по крайней мере. Мне было 8 лет, и это было утром того дня, когда мы шли прокалывать мне уши. Потому что она так боялась, видимо, думала, что я там помру, и, наверное, меня нужно причастить напоследок. Вот. И этим, собственно говоря, все и ограничилось совершенно. Моим воспитанием занимался дедушка, очень-очень партийный атеист. Он был из партийной элиты в свое время. Угу. И, соответственно, мои убеждения, конечно, особенно на фоне, ну, более чем случайного православия, которое случается там раз в 10 тысяч лет на территории нашей квартиры, угу. Конечно, мои взгляды были скорее, ну, это какая-то ерунда. И, в общем-то, было такое, это надо признать, есть такая вещь у многих и православных, и католиков непрактикующих. Насчет протестантов не буду говорить глупости, вам виднее. Есть такое ощущение, что вот у меня там вроде бы бабушка верующая, непонятно как, но что-то у нее там молитвослов лежит дома, и вроде бы она верующая. Но это христианство, я уже знаю, что это такое, это неинтересно. Mm-hmm. То есть такая мысль, я думаю, появляется у многих жителей каких-то стран, где христианство было доминирующей государственной конфессией когда-либо. Mm-hmm. И вот в таком состоянии я достаточно долго прожила.
Вы говорили о том, что у вас была травля какая-то в школе, какие-то не очень сложившиеся отношения. Можно ли сказать, что ну, ваше обращение, ну, какое-то, в какой-то степени вот в христианство, да, по крайней мере, мысли об этом были связаны в том числе с тем, что вы не могли там, если я правильно понял эту ситуацию, да, может, неправильно, не могли нормально коммуницировать там, по каким-то причинам с вашими одноклассниками?
Нет, нет, это совсем не связано, потому что мое обращение случилось, когда мне уже было за 20. Я уже была замужем, у меня была постоянная работа. И если, скажем так, мое детство там в школе совсем не было связано с какой-то неформальной внешностью, ну, какая там неформальная внешность в 99-2000 году, сами себе представляете, там тогда еще нас ругали, когда блузка была кремовая, а не белая. Вот. И нет, это не было связано с этим, и с коммуникацией, как видите, у меня особых проблем нет. Просто, скажем так, мы были слишком разные. И угу. В моей школе, то есть я не говорю, что кто-то лучше или кто-то хуже, но мы действительно разные. То есть у нас разные люди были в классе, в том числе и хорошие. У меня там было все-таки 2-3 подружки, но такие достаточно спокойные девочки, немножечко, ну без лидерских замашек, скажем так. Угу. Вот. Но просто ну, разное социальное происхождение. То есть у меня мама музыковед, дедушка вот, партийный человек, бабушка инженер. Вот. А в основном в классе у нас все-таки были ну, люди из семей попроще. Но мне просто не о чем было с ними говорить. То есть ну, представьте себе 2000 год. Все слушают Децла, вечеринка у Децла дома. А я, значит, дома ставлю пластинки с этой латвийско-литовской, не помню, группой «Зодиак». Слушаю mm-hmm. эту старую электронику, а потом ставлю Вагнера. То есть, ну, нам не о чем просто было говорить.
Вагнера мы еще коснемся. Кстати говоря, вот опять же, я, конечно, прошу прощения, если я вас буду обижать, и что-то еще, или очень много акцентирую внимание на вашей внешности. Но, тем не менее, она действительно интересная.
Владислав, у меня такая внешность, люди, которые меня знают, ну, и те, кто знают даже плохо, вот серьезно, и даже в церкви, внешность – это последнее, что вызывает вообще какие-то разговоры или проблемы. У меня такой характер, что моя внешность на этом фоне – это просто ерунда, это не видно.
В смысле, он такой… Окей, хорошо, характер тоже коснемся.
Несносный,
хорошо. Я ничего не знаю про церковь, про православную церковь во Франции. Вообще просто ноль. Полный, да, хотя у меня были знакомые, которые… Опять же, православный священник, который почему-то учился в католической семинарии в Париже, тем не менее, да, хотя он служил в Санкт-Петербурге. Но я вообще ничего не знаю. И у меня только такие представления, что вот как и во всей эмиграции всегда вот церковь православная, она часто становилась просто такой точкой сбора людей, да, ну, какие-то магазины, где люди русские закупались, и вот церковь тоже как бы вот некая ностальгия по родине, да, и там просто собирались тусоваться люди, которые хотели общения с русской культурой, с русскими людьми. Вот как это обстоит дело вот в том городе, где вы живете? Кстати говоря, вы живете не в Париже, да, а немножко в другом городе. Как это обстояло дело там? Это действительно такая просто эмигрантская тусовка? Либо это настоящая самоисповедующая церковь со своей внутренней жизнью какой-то? Люди, которые хотят, в первую очередь, познавать Бога и служить Ему, а не собираться за чаем, чтобы общаться и вспоминать свою там, далекую родину?
Ну, это очень сильно зависит, во-первых, от временного отрезка. То есть, если говорить о состоянии той же архиепископии в начале 20 века, да, во многом это был, конечно, и русский клуб, но это все-таки были люди ищущие, потому что надо понимать, что эмиграция просто аристократы, которые не имели отношения к церкви. В XIX веке, когда они жили там, они ничего о церкви тоже не знали. Был огромный разрыв между интеллигенцией, аристократией и церковью. И, в общем-то, церковь и интеллигенция, и аристократия, они заново подружились только в Париже и начали взаимодействовать. А mm-hmm. до этого для них, да, это было что-то неважное. Все зависит реально от места. То есть если вы пойдете в кафедральный собор, теперь той части архиепископии, которая ушла в Москву, но это было также и 3 года назад, mm-hmm. ну, понятно. Тут служат по-церковно-славянски, тут красивый собор, еще имперская постройка времен какого-то из царей по имени Александр, уже не помню, какого именно. Тут понятно, он заметен, он красивый, золотые купола на Калим-Никольщик. Там вот жмется эта старая эмиграция в уголочке, а все остальное наши такие постсовдеповские люди. Mm-hmm. Если мы поедем в провинцию, то вот тут уже все совсем иначе. Например, у нас служат в нашем городе, в нашем приходе на французском. Священник француз, основная часть людей тоже французы. И их обвинить как-то в русском клубе, ну, просто не получается. Mm-hmm. Более того, ну, есть люди совсем разных происхождений. К нам заходили и корейцы, и японцы православные, и бразильцы были, и испанцы были. То есть, ну, раз на раз, но если я возьму ядро нашего прихода, да, есть люди, которые выходцы из СНГ, скажем так, но их очень мало. У нас, наверное, человека 4 из достаточно активных на 30 основного актива. Угу. И священник у нас француз. Поэтому...
Почему? Да. Вас обвинить в этом нельзя, да. Почему вы выбрали православную церковь, когда, ну, вполне естественно, если вы живете там, во Франции, это, ну, католицизм – это более естественный выбор.
Дело в том, что я вообще как бы не выбирала церковь, и не в том смысле, что меня там когда-то крестили, просто мое обращение, оно такое очень скучное, занудное, книжное было. То есть я уже была достаточно взрослым человеком, у которого была постоянная работа, у которого был муж, и у меня очень скучная работа. Я сижу, ну, целый день, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Думаю, надо что-нибудь уже послушать. Ну, художественная литература надоела быстро, а тут пошли теракты, все дела. Думаю, ну так нам говорят, что 21 век, космические корабли бороздят просторы интернета, это все средневековье, а люди-то за это убивают, а другие mm-hmm. умирают. Значит, все-таки вообще феномен религии, он сам по себе интересен. Что-то там есть. Не значит, что это правда, но что-то там должно быть. И я начала слушать разные просто лекции, потому что читать на работе сложно, глаза заняты. Вообще просто по истории религии. Там Андрей Зубов, Леонид mm-hmm. Мацых. Начинала с них. Потом, значит, чуть-чуть был Андрей Кураев. Ну и в один момент у меня было такое, да, интеллектуальное согласие с православием, но вот безо всяких экзальтаций. Я достаточно критично так надела очочки. Думаю, ладно, православные тут в городе есть? О, оказывается, есть. Надо сходить посмотреть. Но я зашла с таким видом ревизора. То есть так ли у вас все здесь, как я про вас изучала?
Как пишут в книжках.
Как в хороших книжках пишут. Так ли у вас на самом деле? Смотрю, ну, действительно, вроде бы так. Вроде бы так. Ну, у нас действительно гораздо свободнее, чем в русской церкви тоже многие вещи. То есть у вас, в принципе... не будут журить за внешний вид, на вас не будут наматывать платочки, длину юбок вам замерять никто не будет. Ну, то есть uh-huh. первые вещи, с которыми бытовые такие, с которыми сталкивается женщина, когда приходит в храм, да, они все-таки есть. Вот ничего такого, во-первых, не было. Во-вторых, смотрю, а люди вроде умные, вроде бы приветливые, вроде бы общаются, чай пьют. Ну, думаю, ладно, хорошо. Походим, посмотрим, что у вас тут. Может, я и останусь. Ну, вот в один момент я и осталась. Но просто оставаться мне было скучно. Я все равно решила для себя, что я буду дальше грызть гранит науки, потому что мне это просто интересно и нравится. Поэтому прошло, наверное, меньше года от моего воцерковления, как я пошла за рекомендацией к настоятелю. Говорю, пожалуйста, напишите мне рекомендательное письмо, я хочу поступать в Свято-Сергиевский институт.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, задавайте вопросы свои, комментируйте этот эфир, потому что у нас Юстина Кирей, это, ну, невероятно интересный человек, православная, член епархиального совета, она чуть позже об этом скажет. Православной церкви во Франции, да?
Викариатство русской традиции по домофорам Константинополя.
Это было так сложно, поэтому я даже не стал запоминать.
Ну, я скажу, я буду поправлять это, что...
Да, окей. Хорошо, друзья. И помимо всего этого, она фактически уже практически полностью состоявшийся богослов, потому что пошла она учиться все-таки на теологию, насколько я понимаю.
Да.
Довольно непростой, ну, и, вернее, довольно непривычный выбор, да, все-таки девушка, которая идет... И опять же, это все шаблоны и такие, да, стандартные шаблоны. Девочка, которая обычно идет в церковь, она идет, ну, вовсе не за богословием. Там, она хочет успокоения, мира в сердце,
Жениха да, хорошего.
Жениха, только хотя бы мужа, да, такого правильного, настоящего мужика, мужчину. Ну и, может быть, еще исполнение каких-то своих тайных желаний. Обычно девичьи такие, ну, романтичные штуки. Ну,
я не могу, у меня все было, и у меня все есть. Поэтому я не могла по этой причине пойти.
Да, но тем не менее, все равно, да, и ваш, и как вы говорите о своем обращении, вот даже вот в моем, ну, протестантском смысле, да, опять же, я не говорю, что у вас его не было, да, вот мы привыкли к тому, что есть какая-то некая точка, через которую проходит человек, когда у него раз, да, какой-то катарсис случается, и он вот понимает, что он там, ну, православный, да, или католик, или протестант, или неважно кто. И крайне редко мы встречаем такие истории, когда человек просто искал, и вот от хорошей жизни, грубо говоря, да, он не был там на дне, он не был наркоманом, алкоголиком или кем-то еще. Вроде все было нормально, более-менее, да? И тем не менее он приходит к Богу. Вот как бы вы объяснили свой приход именно к Богу, и почему вот лично у вас вот этого катарсиса не было? Или он был просто, ну, не эмоциональный?
Ну, я думаю, он был, но он не был эмоциональный, и мне очень сложно как бы это выразить словами, потому что, ну, я считаю, что есть иногда такие вещи, которые словами нельзя выражать. Поэтому я, может быть, немножко так холодно кажусь, невосторженно, не так, как это может быть принято в некоторых кругах. То есть оно, возможно, было, но мне сложно это как-то словесно выразить. Это, во-первых. Во-вторых, господи, что же я хотела сказать?
Что вы...
Вот, насчет почему, да. Мне кажется, лучше всего сформулировал это наш уважаемый заведующий русскоязычного отделения, отец Александр Галака, где-то там после, не помню, как, на каком курсе, после сессии, он тогда немножечко выпил и говорит, вот вы, товарищи, говорит, кто пришел учиться в Свято-Сергиевске, а надо понимать, в Свято-Сергиевском на заочке русской тогда все были взрослые, я была самая молоденькая. То есть там, ну, мои однокашники, с которыми мы хорошо дружим, они мне в отцы годятся, им лет 50, не меньше. И он говорит, вы понимаете, вот вы все состоявшиеся люди, у вас у всех семьи, у вас у всех работа, у вас все есть. И вот вам чего-то не хватает. И вот он говорит, вытащил какую-то песню с каким-то, значит, африканцем, который прекрасно пел блюз, и там смысл текста в том и был, что у меня уже есть дом, у меня есть машина, у меня есть любовница, у меня есть жена, но я хочу петь блюз. И вот действительно, наверное, это такое ситуативное лучшее объяснение, почему мы все, в общем-то, кто в тот момент там учился, почему мы там оказались.
Угу. А все остальные тоже пошли туда учиться от любопытства, или у них какие-то другие были причины для того, чтобы получить богословское образование?
Некоторые люди, я не знаю их мотивации, потому что были очень такие закрытые люди, но как бы понятно, что это не мальчики, которые просто хотят стать священниками, которые вот после семинария побежали. Для этого не нужно ехать в Париж, для этого не нужно тратить деньги на билет для тех, кто из России прилетал. Ну, у нас там много кто был. И из России, и из Швеции, из Германии. То есть такая очень... И из Англии тоже целая группа студентов. Ну, то есть в основном люди, большинство, я думаю, они все-таки делали это для себя, просто для себя, чтобы как-то разобраться лучше и в себе, и в богословии, и как-то... У кого-то были, да, планы потом как бы получить образование не абы где, а в Париже, а потом там стать диаконом в Москве. Но это, опять же, это не юные мальчики, которые такие резво выбежали из школы и вот решили. Угу. Таких там практически не было, мне кажется.
Был ли у вас какой-то, не знаю, внутренний конфликт, какое-то сомнение в правильности пути, может быть, не православие, опять же, католицизм, или не католицизм, а какой-нибудь баптизм, или еще что-нибудь в этом смысле?
Ну, если какие-то колебания вообще воспринимать, то колебания, мне кажется, эти каждый божий день бывают, во-первых. А глобально вот так вот, чтобы сидеть и думать, куда мне, в православный или в католике? Нет, у меня вопроса не возникало, и не потому, что там русский, значит, православный, крещеный уже в православии, значит, не надо никуда перебегать. Если бы я посчитала необходимым, я бы вообще бы ушла бы в буддийский монастырь. То есть я не боюсь перемены, это дело не в этом. Ну, то есть я стараюсь... Насколько это возможно, конечно, мы все субъективные, смотреть на вещи и думать, вот это мне подойдет или мне не подойдет. Даже не в смысле там, здесь истина, там еретики, а вот именно вот мои тараканы с этими тараканами, они уживутся или нет? То есть мои тараканы, ну, более-менее уживаются с православными тараканами, с некоторыми поправочками, но в целом нормально, полет нормальный. У меня есть друг, католический священник, и я его очень люблю, посидеть там, поболтать, поспорить даже, с большим удовольствием. Но я понимаю, например, что при всех моих симпатиях к нему, ну, я знаю, что я в католичестве, это невозможно. Это как я в балете, я там прыгну на сцене, она сломается подо мной.
То есть вы считаете, что человек выбирает религию не из, как мне показалось, вы сказали, да, ну, в первую очередь, не из убеждений, или это очень важная часть выбора, да, не из убеждений, не из-за веры, вероисповедания, я имею в виду, да, а все-таки, что, как, где он сможет там влезть в какой-то пазл, стать частью пазла, где он будет ему комфортно, удобно, и где он сможет себя реализовать, так?
Я думаю, это отчасти для многих так, и, конечно, сейчас многие православные, протестанты с этим не согласятся, но ну, это как бы чистая психология, то есть, когда человек называется, неважно, даже вне в зависимости от религии, просто причисляет себя к какой-то группе, я там рок-музыкант, я коммунист, я фашист, я православный, я католик, я протестант, он в любом случае говорит, что да, он относит себя к какой-то социальной группе, которая разделяет некое мировоззрение, но на самом деле он это мировоззрение целиком никогда в себя не впитает. Он может взять только то, к чему у него уже какие-то полюса магнитики тянутся. То есть это всегда будет... я частично православный на самом деле, во-первых, да, потому что целиком объять невозможно, как и стать полностью протестантом. И... то есть, да, я не знаю, я не могу догматизировать для себя какой-то вот момент, что вот это так, потому что это истина. Ну, это так, потому что мне кажется это истинным. Но это мне кажется. У меня тут небеса не разверзлись, глаз мне Божий не сказал, что вот знаешь, Юся, ты на правильном пути.
Юся – это уменьшительно-ласкательное, да, ваше имя? Надо будет запомнить. Хорошо. У нас в Питере, по крайней мере, да, и да не только в Питере, в Москве, я часто слышу выражения от людей, которые занимаются, ну, например, православной миссией или чем-то вроде этого, или которые относительно недавно пришли в православную церковь и очень горячо приняли все эти идеи, да, всю эту культуру православную и так далее и тому подобное, что, ну, русская душа, она, в общем-то, православная, да, вот она не может быть какой-то иной, да. Вот что бы вы по этому поводу сказали со своей стороны?
Я бы сказала, что это бред сивой кобылы.
Очень коротко, ясно, лаконично, даже не стоит
разбавлять. А куда вы денете души якутов, куда вы денете души крещенных татар, крещенных евреев, которых, кстати, очень много в Русской Православной Церкви, куда вы денете чувашей, куда вы денете всех остальных? Они что, у них душа какая-то такая с дефектом, что ли, они там компенсируют? Куда вы денете моих дражайших православных французов? Куда вы денете моих крестников? Первый бретонец, второй испанец, третий вообще кавказец из нехристиан, четвертый азербайджанец. Ну, чем они хуже? У них что, нет, как это, предрасположенности, что ли? Да, быть может, если стать православным таким, который ходит на Пасху и на Рождество свечи ставить и куличи освещать, да, ему, наверное, будет проще стать таким православным. Но стать настоящим православным, ну или хотя бы таким, который хоть какие-то усилия совершает в этом направлении, который это осознает каждый день, а не только когда у него там операцию назначат. Мне кажется, русскость тут не имеет никакой роли.
А вообще есть в вашей православной среде во Франции такой дискурс, да, о том, что вот, ну, есть как бы захожане, да, вот мы-то типа настоящие истинные православные, мы-то не просто по воскресеньям ходим раз в год в церковь, да, а там какие-то еще умные книги читаем и из-за чая вместе обсуждаем, не знаю, там, богословие, освобождение какое-нибудь, да, в контексте православия. Есть, разделяется как-то, нет?
Ну, разумеется, это неизбежно. Разумеется, неизбежно, потому что, ну, захожанина видно сразу. Во-вторых, ну, это еще сложнее, то есть есть же еще прихожане, которые просто прихожане, может быть, даже не очень часто ходят, но которые действительно читают книжки и умные люди. Их нельзя назвать там просто захожанами так пренебрежительно тоже. Но нам, когда вот в моем случае, когда ты уже в кавычках такой профессиональный верующий фарисей, то есть ну, я не могу себе позволить такую роскошь, как взять и не пойти на службу, потому что некому будет подготовить храм, некому будет там распорядиться, кому надо дать подзатыльник и потом махать этим хором. То есть меня уже не спрашивают, хочу я пойти или не хочу. Я должна пойти, я должна там быть, чтобы все работало. И даже если сегодня, предположим, я не хочу, да всем плевать, чего я хочу. Поэтому профессиональные верующие, любые, да, они, конечно, все так рассуждают, так или иначе. Это нехорошо, это фарисейство. Я бы сказала, что фарисейство, это, конечно, так, этажом пониже, это скорее такой гностицизм определенный. Но он есть, это правда. Но я просто не знаю, как его избегать. Это не получается.
Если бы вам пришлось такой слоган, нет, не слоган, такое рекламное предложение, да, одно, или какому-то человеку вам нужно было бы сказать, почему он должен стать православным там, в одном предложении, как бы вы, что бы вы сказали ему? Почему он должен стать именно православным, а не католиком?
Ничего бы не сказала, потому что это напоминает мне гениальное такое интервью, которое стало уже практически мемом. Я не знаю, вы видели, нет, на телевидении Уганды, значит, сидит тоже ведущий и спрашивает у гостя, говорит, мы сегодня принимаем нашего гостя, борца за права гомосексуалистов, и добрый день, и потом спрашивает, итак, почему вы гей? Кто сказал вам, что я гей? Вы гей! Потом следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, почему кто-то должен быть геем? Но вот сейчас для меня этот вопрос примерно такого же уровня. Mm-hmm. Что значит должен? Кому должен? Где должен? То есть это надо детально говорить с человеком, один на один, долго, попытаться его понять, сказать, что, может быть, да, если с таким миссионерским порывом, который мне не свойственен, объяснить, что, ну, знаешь, парень, то, что ты там знаешь даже о католичестве, это не совсем правда, это немножко по-другому. Нет, у них папа не безгрешный, там, например. Угу. А православные – это не обязательно ортодоксальные евреи. То есть я не могу вот таких простых рецептов давать. Я всегда как бы пытаюсь немножко даже нырнуть в человека, его понять, и потом уже как пойдет.
Угу. На моей практике многие люди, я не скажу, что это прям их миллион, там тысячи и десятки, во-первых, в семинариях и не учатся столько много людей, но многие люди, которые идут учиться в семинарии, в хорошей семинарии, да, за хорошим образованием, для того, чтобы служить именно, а не ради того, чтобы расставить все по полочкам, они в процессе обучения в семинарии вообще уходят из церкви совсем, да. Они так много узнают о религии, о богословии, об истории церкви, что это их отвращает совершенно, и они, ну, уходят, по крайней мере, на какое-то время. Я не знаю, что будет в конце жизни с ними, да, но вот на данный момент они вне церкви. Были ли у вас такие сомнения, порывы уйти вообще, все бросить?
У всех были. Где-то на третьем курсе начинается ломка. То есть, когда тошнит от всего, читать это уже просто невозможно, хочется все выкинуть, все книжки в окно, и уйти куда подальше. И страшно уже даже не экзамен, а страшно читать дальше. Ну, как бы поколбасит, потом пройдет. То есть... Ну да, это было страшно. На третьем курсе у нас было два предмета, которые мы сдавали одной сессии. Это каноническое право и история русской церкви. Угу. Вот тут что то, что это, что я его... Вот, это кошмар. То есть там все плохо.
Насколько тяжело вам быть православной, не просто православной, захожанкой-прихожанкой, а вот такой, какая вы есть, и при том имеете рядом мужа, который, в общем-то, ну, не разделяет ваших убеждений?
Прекрасно, на самом деле. Совершенно прекрасно.
Конфликты какие-то,
разногласия? Никаких, абсолютно. Ну, во-первых, я его, как вы понимаете, не гружу. То есть... Я не бегаю за ним и не ору. Сейчас пост, какое мясо там и так далее. Это он меня пытается похудеть и пытается меня постить. Вот. Вообще, девочки, если ваш муж атеист, я уж не знаю, как в других конфессиях, но в православии это очень удобно. Вы можете есть мясо круглый год. Почему? Потому что не буду я же неверующего мужа голодом морить. Это очень удобно. Более того, если вы занимаетесь какой-то активной церковной деятельностью, вы будете сама по себе. Не потому, что ваш муж батюшка, не потому, что ваш муж то-то или сё-то. Все, чего добьетесь, вы добьетесь сами. И не будет конфликтов как раз. Потому что, честно, у меня были бы конфликты, если бы мой муж, предположим, завтра бы обратился, а послезавтра бы стал попом. Угу. Вот тогда бы у нас были серьезные несогласия. Потому что я как бы раньше в это все влезла, получила образование. И тут было бы. А я там вчера этому прописал там 200 поклонов. Я говорю, ты что, обалдел, отпустить его надо было с миром. Ну, я тебе сейчас, еретик проклятый. То есть нет у нас как раз разборок на эту тему. То есть да, там в порядке дискуссии иногда я там что-то вычитываю интересное, прибегаю. Слушай, прикинь, я тут такую штуку прочитала. Оказывается, то-то, то-то, то-то. Ну, мы с удовольствием это обсуждаем. Mm-hmm. Потому что у меня подача такая, очень нейтральная, скорее, историческая, религиоведческая. И... Вообще нет поводов для конфликта.
Но дело же не только в этом. Дело в том, что вы пошли в воскресенье в церковь, вы пошли там хором заниматься, вы пошли там на епархиальный совет, вы там пошли туда и сюда, у вас куча дел помимо работы, а он хочет, чтобы вы были рядом, да, пошли с ним в кино, там, поели мороженое и жареных каштанов.
Ну, я стараюсь совмещать, как могу. Конечно, иногда бывало такое, что, дорогой, я никуда не хочу, я не хочу в церковь, там люди злые, там бабушки вредные, там священник обалдел. Дорогая, ну у тебя нет выбора. Во-первых, ты староста, во-вторых, ты ренин. Так что давай, быстро, жду тебя в 12, вернешься, пойдем в кино.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, несмотря на то, что у нас какие-то вам сложности есть технические, или их нет, им так кажется, друзья. Но вот у вас, естественно, есть еще одна там тайная жизнь, не для всех. Вы еще занимаетесь музыкой, я слышал несколько ваших композиций. Они тоже необычные, весьма и весьма. Мы сейчас прослушаем пару минут, если нам включат ее одной из них, ну и поговорим немножко о музыке, о христианской музыке, да?
Уточнение, это не моя композиция, это просто кавер на «Рамштайн», где текст я переделала, и текст, чтобы к вам потом не было претензий, частично это перевод от группы «Радио Тапок», где я просто сменила совершенно тематику.
Вот. Хорошо, слушаем. We'll be right back.
твой крик мне слышен. Я люблю и ненавижу. Церковь, дитя креста юна и так стара. Церковь, это счастье или проклятие.
Спасибо большое. Ну, вот такая необычная композиция, она совершенно, опять же, не вяжется с девушкой православной вероисповедания, которая должна быть скромной, потупив глазки ходить, в платке, в длинной юбке, ну и так далее, и тому подобное. И тут такая вот невероятная, опять же, мощь. Откуда все это? Что это за эксперимент такой?
Ну, это эксперимент связан, наверное, со всеми вот переживаниями за этот год последний. Вот буквально вот 10-е С 10 августа по 10 августа сейчас прошел год таких турбулентностей определенных, каких-то интриг и прочих не очень приятных дел. И, не знаю, у меня вот как-то засело в голове после того, как я оригинальную песню «Рамштайн» послушала, хотя я не слушаю «Рамштайн» в основном, но вот когда «Дойчланд» вышел, он там громыхнул, клип посмотрела и почитала немножечко описание, то есть это персонификация Германии, отношение немца, который к своей стране. Но я подумала, действительно, вообще-то церковь неплохо ложится на Deutschland. Потом увидела в переводе уже кавер-версию от Radio Tapa. Думаю, тут нужно текст просто подправить чуть-чуть, и надо что-то с этим делать. Просто вот, не знаю, так вот захотелось, но я очень жалею о качестве звука и... Извиняюсь, я даже не знаю, можно такими словами говорить или нет, о рукожопости звукаря, который записал все в последний день перед карантином, все сделал тяп-ляп, а потом вообще исчез с радаров. И я хотела хотя бы исходники у него взять, чтобы мне потом переделали нормально звук и свели по-человечески, но он мне даже исходники не отдал, редиска такая, и вот что есть, то есть.
Ну, примерно 100% бабушек, пока не на территории Российской Федерации, там бывшего Советского Союза, я думаю, и во Франции тоже, на самом деле, почему-то, они бы назвали эту музыку сатанинской, естественно, да, это что-то ужасное.
Нет.
Это прямо неправославное.
Когда мне было лет 14, моя бабушка к нам приехала, моя формальная православная бабушка, ну, она как, она все-таки не такая типичная бабушка, как можно себе представить, такая в платочке. Нет, у меня бабуля все-таки человек интеллигентный, у нее модная прическа, все такое. Ну, то есть в отношении церковных и прочих дел именно что самая среднестатистическая бабушка. И мы тогда слушали, кажется, с ней на кухне Диму Боргер. Клип я ей, конечно, не стала показывать, а музыка ей понравилась. Поэтому бабушки бабушкам рознь.
Есть ли такое понятие вообще христианская музыка, и уместно ли, например, в той же самой православной церкви менять ее вот эти все, ну, классические напевы, да, стандартные, да, древние, на какой-то современный мотив? Или это, ну, нельзя так делать?
Ну, я бы сказала так. Во-первых, изменения в церковной музыке, они так или иначе всегда происходят. То есть это всегда происходит, даже если это незаметно, и обывателю, который зайдет в православный храм, кажется, что даже вот это обиходное пение, которое он слышит, или портес 19 века, он думает, что это нечто такое изначальное, но мы с вами прекрасно знаем, что церковная музыка, церковное богослужение всегда менялось, поэтому все может быть, но лично я, ну, не сторонник введения там инструментала с каким-то роком и так далее в рамках службы. По одной простой причине. То есть почему православное богослужение какого бы типа, какого бы эпохи оно ни было, оно достаточно нейтральное и должно быть нейтральным. Кстати, вот по этой причине я не очень люблю этот портес. Я не знаю, вам это о чем-то говорит, но это такие композиторы, как там Бортнянский, Чесноков. Это такое очень полубарочное, полуоперное такое пение, очень эмоциональное. Ну, не во время службы. То есть на концерте хорошо, не проблема. По одной простой причине, ну, не надо как бы людей разводить на эмоции во время службы. То есть, ну, вот такая вот есть ментальность определенная. Это, кстати, поэтому многие вообще протестанты православные даже в отрыве от музыки друг друга не понимают. То есть, когда протестант, он обратился, особенно недавно, но даже если и давно, он будет восторженно говорить о своем обращении во всех деталях, с удовольствием и так далее. Но это такой менталитет. То есть, действительно, это есть. Я не говорю, что это плохо, но это такая разница ментальности. Православный, если он не неофит, у которого это не прошло, он скорее как раз смолчит, он оставит это в своей вот какой-то приватной зоне, и даже если что-то есть, он не будет это слишком ярко выражать. Но это просто вот вопрос менталитета. Угу. Насчет христианской музыки вообще, я не знаю, мне не нравится ангажированность. То есть... у меня вот есть этот кавер, но это просто потому, что вот мне вот захотелось, Но вот заниматься специально христианской музыкой я бы не стала, потому что это все слишком ангажировано в основном, зачастую. И звучит в итоге потом уже какой-то перебор. Это становится либо слишком наивным, либо слишком воинственным. Если бы кто-то мог найти ту золотую середину, чтобы в текстах были достаточно тонкие аллюзии из серии «Умный человек поймет», а для остальных просто лирика, вот, наверное, тут бы я, наверное, согласилась.
Угу. Опять же, для обывателя православная церковь, она достаточно патриархальна, да, это, опять же, те же самые мужики, про которых вы говорили выше, с бородами и с крестами на животе, иногда на большом животе, как у меня, наверное, даже больше. Ну, вот. И видеть женщин в управлении церкви там, или епархии, это что-то ну, такое из ряда вон выходящее. Вы же уже находитесь именно в управлении, да, в епархиальном управлении целого викарианства. Как вы туда попали, как вас туда пустили, и чем вы там занимаетесь?
Ну, проблема была с попаданием вообще не в том, что я женщина, потому что у нас в совете епархии в истории уже было много женщин, и это никогда не было проблемой, но более того, я скажу, в Русской Православной Церкви точно так же. Там, правда, немножечко другая система вообще в целом. Это вот такие шуточки православные про соборности, про управление, что Москва – это Ватикан без правил, а Франция – это на словах соборности все такое, но просто кумовство. Вот поэтому основная проблема во Франции, когда хочешь попасть на какую-то управленческую должность, это... скажем так, обойти все как бы вот эти семейные кланы, династии, которые там годами были у руля и так далее, а ты приходишь ниоткуда. То есть тут не проблема быть неформалом, тут не проблема быть женщиной, тут это скорее вопрос да, происхождения, знакомств и так далее. То есть это не ново для православной церкви вообще, то есть да, в Русской православной церкви, но посмотрите на любой сайт епархии, зайдите, посмотрите, какие там есть штатные сотрудники, там масса женщин. И это само по себе не проблема.
То есть мужчина в церкви, скорее, ну, получается такая, ну, картинка, да, представитель, не знаю, там, который на виду, да, но женщины занимаются достаточно большой работой.
Женщины, во-первых, занимаются большой работой, во-вторых, ну, в советское время вообще бы, я думаю, русская церковь бы не выстояла без женщин, потому что женщины тогда взяли на себя практически все, кроме богослужения, но, надо сказать, у певчего... Певчи больше используют свой речевой аппарат во время литургии, чем священник. Особенно если у него еще есть диакон, который голосит за него три четверти времени, то как бы это никого не смущает. Вообще с мужчинами так получилось интересно, что, в общем-то, мужчина, если хочет чем-то заниматься в церкви, чем-то серьезным, даже если он не хочет быть священником, его, допустим, и хочет быть катехизатором, его это интересует, заниматься там просвещением, миссионерством. Ему, чтобы тоже как-то приобрести хоть какой-то вес, приходится становиться священником или приходится становиться диаконом, даже если он этого не хочет, потому что он в силу этой клерикализации. У женщины такого варианта нет, поэтому она должна идти каким-то своим путем, находить свои решения проблемы. То есть это не проблема там, феминизма, не феминизма, женского священства, не женского священства. Это проблема клерикализации. Да, священники у нас только мужчины на данный момент. И тут хочешь или не хочешь, все повязано на этом. Это кризис служения вообще. То есть когда все древние служения, которых вы прекрасно знаете, которые были в церкви, дидаскалы, учителя, катехизаторы, пророки и так далее, все эти служения отошли, просто исчезли и, по сути, легли на священников. Это плохо, потому что священники, во-первых, не в состоянии вытянуть весь этот груз, а во-вторых, это приводит именно что к клерикализации, потому что люди уже не воспринимают всерьез человека, которого вот без рясы.
Угу.
Единственное, так сказать, есть два решения проблемы возможных. Это либо расширять поле клерикализации, то есть инклюзивный метод, да, мы там делаем священников из женщин, из старобрачных, из кого хотите, гомосексуалистов, неважно. Другой вариант – это скорее попытка преодолеть кризис служений. То есть можно, в принципе, ничего не трогать, но распределить эту нагрузку, вернув те служения, которые были. Второй путь – более долгий, более тяжелый и незаметный. Первый путь приведет к 2-3 расколам, но по ментальности, конечно, проще взять и заставить даже самую мракобесную бабулю целовать руку женщине-епископу, чем отказаться от идеи, что батюшка за все отвечает.
Угу. Значит, женщина-епископа, все-таки вы представляете себе, да, то есть в протестантизме, к сожалению, даже в историческом протестантизме это уже произошло, да, есть и женщина-епископа, и все такое. Не во всех, может быть, деноминациях, но тем не менее, вы себе представляете, что когда-то, там, много лет спустя, в церкви будет, в православной церкви будет женщина-епископ, женщина-священник.
Но я считаю, что все может быть. Хорошо ли это, плохо, сложно говорить, потому что дело в том, что во всех этих дебатах очень часто слишком много эмоций, причем со всех сторон спорящих. Я предлагаю вообще без эмоций. То есть есть вот это, да, элемент пугания протестантами. Да вы что хотите, как у протестантов? Да вы что, будете венчать голубых собак? И так далее, и так далее. Но надо понимать одну вещь. Что бы ни произошло в православной церкви, женщины-епископы, не женщины-епископы, что-то другое, мы не сможем сделать так, чтобы было как у протестантов, потому что мы не протестанты. Потому что у нас другая история, другой менталитет, и при каких-то, да, основных вещах, в которых мы даже согласны, чисто догматически, мы не можем пройти тот же путь, потому что вот есть весь исторический груз для протестанта, он несет в себе и часть древней западной традиции, и в каком-то смысле и часть католической традиции, от которой он всячески отталкивается, но отталкиваясь от нее со знаком минус, он все равно часть ее,
да, конечно,
даже противопоставляя, он ее воспринимает. А потом уже внутрипротестантские какие-то разборки. То есть невозможно пройти этим путем, находясь вообще по другую сторону. У нас не было реформации, у нас не было контрреформации, у нас всего этого не было. Мы не сможем, даже если захотим, повторить этот путь вот точно так же. Это будет все равно иначе. Поэтому надо смотреть, как это будет, на каких условиях, как это будут обосновывать и так далее.
Ну, вы очень так вот мягко, но, в принципе, согласились с тем, что это возможно, и вы, в принципе, как будто бы даже и не против.
Ну, чтобы это было невозможно, мне нужны весомые контраргументы, очень весомые. Не от традиции, не от того, что там все бабы тупые, не от того, что они там слабые и так далее, и так далее. Мне нужны серьезные богословские аргументы. Как, например, женщина-священница трогает догматику? Вот как это повлияет на учение о Троице? Как это повлияет на учение о Христе? Пока что я не нашла внятных аргументов, чтобы это как-то на это влияло.
Спасибо большое. Самое главное, вот буквально у вас там 45 секунд, самый главный профит от вашего нахождения внутри церкви и от ваших отношений с Богом. Что вы больше всего получаете? Что вас Бог больше всего для вас компенсирует?
Ну, скорее, ощущение нужности. Вот это самое главное, потому что все остальное у меня есть. Но вообще-то я ничего не хочу. То есть это такой люкс сегодня. Можно верить в Бога просто так. Не потому что семья, не потому что надо, не потому что Бог накажет, не потому что инквизиция сожжет. А вот это вот такой мой люкс. Я хочу петь блюз. Я хочу хоть что-то сделать в своей жизни просто так, а не потому что обязан.
Спасибо большое, друзья. Это был Юстина Кири, наша замечательная, теперь уже, я уверен, французская подруга нашего Теос Медиа. Я надеюсь, что вы еще будете у нас в эфире. Мы поговорим и о православии, и о жизни вообще во Франции, и о вашем творчестве, в том числе. Я уверен, что оно будет продолжаться. Спасибо, что вы были с нами. Пока. Всем привет во Франции, из Санкт-Петербурга, от Теос Медиа.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.